18. К собакам Гарин всегда относился нейтрально. Лишь бы не тявкали за стеной, не гадили у подъезда и не хватали за ноги. В зоне он понял, как люто, как искренне можно ненавидеть этих тварей. Днем они надоедали своим бесконечным, сварливым, ничем не оправданным лаем. Но это еще было полбеды. Ночью собаки принимались выть. Это так царапало нервы, что хотелось перерезать себе горло. «Их надо убивать уже только за это», — сказал Сахалин. «Даже если бы они стерегли дома и пасли гусей, она бы того не стоила. Стрелять, как бешеных собак», — поддержал Штиль. «Но мы, надеюсь, идем не за этим?» «Нет», — отозвался Столяров. «Вообще не вижу смысла в тупом отстреле мутантов. А путь, кстати, у нас не близкий». «Вот и порадовал», — вякнул Зеро. «Куда хоть направляемся-то?» «Предлагаю прогуляться до кинотеатра». «Мимо КБО?» — встрепенулся Штиль. «Приключения нам не нужны», — успокоил Михаил. «Все обойдем стороной. И КБО, и госпиталь. Топаем дворами. Вот только школу, наверное, придется пройти. Не кружить же нам из-за нее лишний час». «Ты, похоже, весь город знаешь», — заметил Штиль. Столяров промолчал. «Зачем кинотеатру-то переться?» — не выдержал Порох. «Хочу посмотреть речной порт. Может, в кафе зайдем, если будет открыто», — странно схахмил Столяров. Все, кроме Гарина, пропустили шутку мимо ушей. И только Олег всерьез заволновался. Ну, просто потому, что успел узнать напарника довольно близко. Шутить у Михаила, как правило, не получалось. Шли всемером. Сидеть в квартире никто не пожелал, хотя Столяров и выбора никому не оставил. Как только стемнело, скомандовал «Подъем!» И сталкеры, такие разные и норовистые люди, без пререканий собрались на вылазку. Что-то подсказывало им. В отряде у Столярова прожить удастся дольше, чем порознь. Как вышло, что Михаил стал командиром, но никто не задумывался. Это было его место, вот и все. Звезды в чистом небе горели так ярко, словно пытались компенсировать дневную хмарь и постоянные дожди. Дорогу было видно прекрасно, и фонарик никто не включал, чтобы лишний раз не привлекать внимание мутантов. Обогнув прачечную и следующий за ней дом, группа оказалась на проспекте Дружбы народов. Дорогу перебегали по одному, остальные секли поляну по выражению многомудрого Пороха. Таким образом, заведомо опасное открытое пространство удалось преодолеть меньше, чем за минуту, и притом без особого риска. Все окончательно убедились, что время сталкерских троек ушло в прошлое. Луна высвечивала проспект на сотни метров вокруг, и чтобы не подставляться, группа вновь углубилась в дворы. До территории школы добрались на удивление быстро. «Тишь-то какая!» – восхищенно прошептал Зеро. «Тишь да глушь. У нас в Печатниках и то пожестче обстановочка. Бывало, выйдет мужик ночью за сигаретами, а вернется через неделю на костылях». «Печатники – это что?» – поинтересовался Батон. «Печатники – это не что, а где?» «В Москве, дружище, в Москве». «Ну нифига себе ты заблудился». «Да, вот такие дела». «Но школы-то у вас точно не такие», – сказал Михаил. На внутренней стороне левого крыла здания зиял огромный пролом от земли до самой крыши. Мясорубка чудовищной силы выгрызла в строении здоровый кусок, обнажив перекрытие коридора 4 этажей, из-за чего корпус стал похож на разрезной макет. Только макет этот был выполнен в натуральную величину. Сахалин включил фонарик, посветил на стены. «Не нужно было этого делать», — сказал Штиль. «А что такого?» Ответить Сахалину никто не успел. Из разбитой теплицы рядом со школой донесся рык, похожий на львиный. Сталкеры мгновенно обернулись, но в сумерках им удалось различить лишь мощную тень, которая промелькнула где-то вверху и исчезла. За кустами послышалось приземление на мягкие лапы и новый раскат рева совсем близко. «Ты, блин, химеру накликала, столоп!» Не дыша, вымолвил Порох. «Если она в оранжерее была, ты без фонаря бы давно нас учуяла», — возразил Сахалин. «Глохнуть всем!» — бросил Столяров. «Встаем в кольцо, каждый берет по сектору. Проверили магазины. Нас много. Со спины не подберется, пойдет во фронт. Устанет свинец глотать». «Она не пойдет», — с тоской произнес Порох. «Она сейчас прыгнет откуда-нибудь и останется нас 6. Плюс чье-то туловище без головы. Но не каркай». Химера взревела и действительно прыгнула. Теперь ее заметили почти все. Кто-то истерично выпустил длинную очередь, заведомо в пустоту, поскольку мутант пронесся над сталкерами слишком быстро. «Куда она метнулась?» — зажипел Батон. «Не боись, она свое дело знает», — протянул Порох. «Сейчас изведет нас ожиданием, а когда издергаемся, сиганет. И сразу в точку. Нужно к стене двигаться. А этот наш кружок ромашки и только в радость. Больше 2 за раз ей на прицел не возьмут. Остальные в другие стороны глазеют». «Порох правильно говорит», — признал Столяров. «Смещаемся к стене». Химера затаилась. Не исключено, кошачий инстинкт велел ей поиграть жертвы, прежде чем утолить голод. Воспользовавшись паузой, сталкеры добрались до правого крыла здания и развернули шеренгой у невысокого крыльца напротив пролома в соседнем корпусе. Михаил перепрыгнул через 4 ступеньки и ударил ногой в дверь, обитую потускневшим кровельным железом. Та, конечно, не шелохнулась. Судя по глухому звуку, изнутри к ней было придвинуто что-то очень массивное. Столяров растерянно огляделся. Над крыльцом нависал балкон, вернее, оставшаяся от него плита, но подъем туда всех семерых занял бы целую вечность. Окна первого этажа в этом крыле были высокими и узкими, ну, тоже не вариант. «Дверь забить, что ли?» – спросил Порох. «Вот уже уроды, и кому это понадобилось? Ну, здесь у нас хоть спины закрыты, и в мясорубку не угодим. Раз ты специалист, то командуй», – сказал Михаил. «Что теперь делать? Как ее достать? Даже гранату не кинешь, хрен знает, где она сейчас залегла». «А, вот кого совсем не ждали». Батон повел стволом влево. Через двор к теплице беспомощно ковыляли два изможденных зомби. Первый за ремень волочил по земле винтовку, второй был вовсе без оружия. «Может, химера на них отвлечется?» «Может, и отвлеклась бы», — сварливо отозвался Порох. «Если бы не было другой дичи, посвежей да пожирней. А этих чудиков она потом на полдник схарчит». «Не трогайте зомбированных», — попросил Штиль. «Дайте, я их сам представлю к наградам. Посмертно». «Валяй», — согласился Столяров. Штиль быстро прицелился и сделал два выстрела. Из макушек у обоих зомби вырвались кровавые фонтанчики. На этом их бессмысленный поход совершился. «Ну что, отвел душу?» «Не знаю», — буркнул Штиль. «Мне, наверное, придется 1000 штук завалить, чтобы полегчало». «Где химера-то?» — не выдержал Зеро. «Куда она смылась-то?» «Ну, на это даже не надейся», — отрезал Порох. «Слушай, дядя, да ты прям в фэн-клуб к ней записался. Неужто не справимся? Или она умнее людей?» «Нет, конечно, мы умнее. Только мы умные люди. Жмемся к стеночке и портики увлажняем. Она дур гуляет, как хочет». «Кончай свою пропаганду», — обозлился Столяров. «Я тебя просил рассказать, как ее одолеть. А ты за упокойную нам тут читаешь». «Да как одолеть? Смотри в оба и шмаляем. Хорошо бы в голову целиться. Я слыхал, некоторые ей в корпус по целому барашку всаживали. Она после этого спокойно их задирала. Так что желаю все-таки в голову. Ну уж кто куда сумеет». Химера, сообразуясь с неведомой животной логикой, обошла школу вокруг и появилась с другой стороны, где лежали два горемычных зомби. Она деловито обнюхала трупы и вяло прикусила одного за шею, вроде как продегустировала. Потом фыркнула, тряхнула лапой и отошла. Не понравилось. На сталкеров химия демонстративно не смотрела, хотя было ясно, что она знает об их близком присутствии. «Чё стоим-то?» – одними губами произнес Зеро. «Валим ее?» «Валим!» – приказал Столяров и первым поднял свой ствол, придавил спусковой крючок. Мутант словно этого и ждал. Грациозно оттолкнувшись всеми четырьмя лапами, он подпрыгнул так резко и высоко, что просто исчез из виду, а когда приземлился, был уже совершенно в другом месте. Всего в паре метров от крыльца, полной готовности к новому броску. Семеро сталкеров застыли с одной мыслью на всех. Если тварь бросится вперед, если даже получится расстрелять ее в полете, то чудовищные когти и огромная масса мутантов все равно не оставят намеченной жертве никаких шансов. Неизвестно, сколько времени они так простояли. Возможно, для стороннего наблюдателя паузы вообще не было, но для Гарина она растянулась в целый биографический фильм, начавшийся с первого воспоминания о детском надувном бассейне и закончившийся около полуразрушенной школы здесь и сейчас. Наконец, кто-то из стоявших рядом справился со ступором и ухнул из-под ствольника, прямо в морду мутанту. Химера отскочила на несколько метров назад к разрушенной стене. Сталкеры зажгли фонари. Таиться уже не было смысла, и открыли по твари огонь. Остервенело, поля из автомата, Олег не сразу понял, что он видит впереди. Ослепленная химера сидела на задних лапах и трясла головой. Под нижней челюстью у нее раскачивалось что-то похожее на качан капусты, а слева на шее блестела крупная рваная рана, будто бы ее укусил противник не меньших размеров, чем она сама. Гарин с ужасом смотрел на эту жертву генного эксперимента. Взрывом химера оторвала и размажила второй недоразвитый череп. Голова паразит, не такая крупная, как первая, висела на длинном клоке шкуры. Тварь ожесточенно рычала и крутилась из стороны в сторону, чтобы избавиться от лишнего органа. А сталкеры, завороженно глядя на нее, все стреляли и стреляли, и это длилось, ну, вряд ли, дольше пару секунд. Всемером они прикончили ее довольно быстро. Стоило химере прекратить прыжки, как ее судьба была решена. Но именно это выглядело самым странным. Свои последние мгновения тварь потратила не на борьбу за жизнь, а на то, чтобы умереть без проклятого рудимента. Она придавила его к земле передней лапой, перекусила лоскут кожи, на котором он болтался, и, откатив разбитый череп в сторону, легла в позу сфинкса. По телу химеры прошла крупная дрожь, огромные когти выцарапали в асфальте 6 глубоких борозд, затем раздался хриплый выдох облегчения. Словно химера сама приняла решение уйти из жизни, а люди, истратившие по магазину, участвовали в этом лишь как тупая убойная удвоенная сила вроде камнепада. Вслед за химерой сталкеры длинно выдохнули. Ну вот, одним гадом в зоне меньше, невесело констатировал Порох. Справились все-таки, буркнул Зеро. А я не говорил, что это невозможно. Кстати, кто в нее гранаты пальнул? Я и пальнул, отозвался Зеро. Молчага. Только почему во вторую голову, а не в первую? Да я вообще не целился, признался он. Очень выжить хотелось, вот и попал со страха. Все оклемались, спросил Столяров. Тогда идем дальше, побыстрей. Многовато шуму наделали. Какой у нас маршрут? Осведомился Порох. На север к самому кинотеатру? Ну да. А давай, командир, крюк небольшой сделаем. Ну, махенький такой крючочек. Что еще за крюк? Тебе до ветра понадобилось? Вон! Порох вытянул руку туда, где неподалеку вспихивали зеленые зарницы. Это лоза, наша достопримечательность. Ты слегка не вовремя решил нам экскурсию показать. Другого времени не будет. Под лозой газировка. Богатая. Я когда здесь бываю, всегда в нее заглядываю. Ни разу еще не разочаровала. Вернемся с Хабаром. Хоть какой-то будет смысл в этом турне, а то бродим, как те зомби. Сами не знаю зачем. Столяров не ответил. Взял чуть правее к многоэтажке. Спорить и впрямь было не из чего. До лозы дошли за несколько минут. Еще издали Гарин услышал тошнотворное болотное бурление. Вблизи же она превратилась в подобие людского ропота, как будто грешные души призывали на помощь. Зеленоватое сияние, восходившее из небольшого кратера, освещало переплетение длинных голых стволов, которые выросли там же в яме. Измененное растение тянулось к ближайшему дому и, как исполинский вьюн, сбиралось по балкону до самой крыши. На уровне верхних этажей два соседних здания соединялись провисшей под собственной тяжестью лианой, по которой то и дело пробегали яркие зеленые всполохи. В огромном ползучем дереве виделось что-то животное, хищное. «Впечатляет?» — с гордостью произнес Порох. «А еще тут любят ошиваться зомбированные, так что не зеваем. Кстати, вон они. Штиль, возьмешься?» У дальней стены потерянно бродили трое зомби. Штиль посмотрел на них сквозь оптический прицел и опустил винтовку. «Если кому охота, то я уступаю», — мрачно проговорил он. «Так ты свою 1000 долго набирать будешь. Какую 1000? Там у школы ты сказал, что тебе 1000 зомби замочить надо для полного удовлетворения». «А-а-а», — вспомнил Штиль. «Это так, слова. Удовлетворения тут быть не может». Порох пожал плечами и выпустил 3 короткие очереди. «Вот это нормальные зомби», – прокомментировал он. «Ковыляют себе и ковыляют. Правильные зомби. Какими их создал Господь?» «Ну, вообще-то сомневаюсь, что это его рук дело», – вставил Гарин. «Об этом я и говорю», – сказал Штил. «Пилу и кадеты убили не такие. Не зомби. Что-то другое». «Ну, вы тут порассуждайте, а я пока за Хабаром окунусь», – объявил Порох. «Только разойдитесь подальше. Забрызгает не ровен час. Это же газировка». «А почему Хабар тебе?» – возмутился Батон. «А кто зомбированных прикончил?» – напомнил Порох. «Вы тупили, а я работал. Мне и Хабар». Он натянул противогаз, накинул сверху прорезиненный капюшон и достал детектор. Как только он шагнул в светящуюся массу, клокотание усилилось, теперь в рокоте аномалии слышались натуральные человеческие стоны. Гарин отступил назад и брезгливо отвернулся. Ему подумалось, что из густой жижи в любой момент может вырваться чья-то рука или даже лицо. Сахалин, отошедший от газировки по тем же соображениям, легонько толкнул его в бок. «Знаешь, что мне про эту лозу рассказывали?» «Что?» «Один сталкер, видимо, сильно раненый в мозг, забрался по лозе до самого верха. Ты представляешь? По дереву на 9-й этаж. Мало ему в зоне геморроев показалось. И что дальше?» Поинтересовался подошедший Зеро. «Через балкон залез в какую-то квартиру. На 9-м этаже? Ну да». «Жесть! Это не форточник, а мегафорточник!» «Ага, у вас в печатниках, небось, таких нет», – засмеялся Сахалин. «И как? Нашел он там что-нибудь ценное? Вроде пулемет чей-то вытащил, если не брешет. Ну и всякого там по мелочи. Патроны там, водяра». «Реальный отморозок», – восхитился Зеро. «За каким-то пулеметом по дереву. По лестнице он не мог подняться, как все люди. Так он был бы не герой, а обыкновенный расхититель тайников. И басен про него бы не раскладывали». «Да, как мы писали в школьных сочинениях, в жизни всегда есть место под даже там, где он нахер никому не нужен». Побродив с детектором по кратеру аномалии, Порох выбрался из жижи и тряхнул сапоги. «Одна снежинка, мать ее», — сокрушенно произнес он. «Знал бы, не полез бы. Тягу к наживе будем считать временно утоленной». «Двинулись дальше», — скомандовал Столяров. «Справа не пойдем, там уже порт по прямой засекут. Обойдем слева, мимо КБО». «Ну, ё-моё!» – взвыл Штиль. «Это другой комбинат, старый». «Да я в курсе, но предчувствия все равно какие-то отвратные». «Зажми в кулак, пошли». Миновав заросший сорняком газон, а затем развороченный забор, группа оказалась возле углового входа в КБО. Внутри то и дело раздавались хлесткие электрические разряды, на ступенях снаружи вспыхивали мертвенные блики. «Ну все, уже рукой подать», — сказал Михаил, кивая на здание кинотеатра. «Тут и 100 метров не будет. Вперед по одному, остальные прикрывают». «Стой!» — прервал его Штиль. «Погоди, что-то мне паршиво. Может, тушенка отравился?» – предположил Батон. «Хотя из той же банки ел и ничего». «Нет, это не тушенка», – кривясь вымолвил Штиль. «Это другое», – подтвердил Гарин. «Замрите все». «Что еще удумал?» – с опаской спросил Столяров. «Тебе понравится. Ты же любишь цирковые номера». «А-а-а», – догадался он. «Смотри, только не надорвись. Ты сегодня еще нужен». «Да это легко», – улыбнулся Олег. Он поправил на лбу венец и вспомнил, как ребенком приманивал во дворе бездомных собак. «На, иди, хороший, иди». Гарин даже представил в руке котлетку домашнюю, ароматную, с хрустящей корочкой и мягким сочным нутром, такую, за которую сейчас сам бы порвал бы любого. Через секунду из-за угла показалась здоровая собака и затрусила коллегу. «Не дергаться», – предупредил он сталкеров. Пес подбежал, обнюхал пустую ладонь и преданно посмотрел человеку в глаза. «Обманул», – ласково произнес Гарин. «Не обижайся». «Ну, котлеток нету». Собака вильнула мощным хвостом и села у его ноги. «Ну, как ты? Получше?» – обратился Олег к Штилю. «Да, нормально. А сейчас потерпи немного, ладно?» Тот мученически закивал и заранее склонился у стены. Гарин снова улыбнулся и что-то беззвучно прошептал. Спустя мгновение каждый боец, кроме Штиля, получил в подарок верного друга. 5 абсолютно одинаковых псов, толкаясь боками, забродили между сталкерами, выбирая себе хозяина по душе. Зеро схватил было за автомат, но Михаил ударил его по локтю. «Все под контролем». «Застрелиться и обосраться», – пробормотал Порох. «Давно живу, но такого чуда не видел». «Можно гладить», – разрешил Олег. Штиль шумно вывернул на стену. «Облох не налоем», – осведомился Сахалин. «Ну, если только фантомных». Олег понаблюдал, как люди дружатся с монстрами, с каким-то удовольствием треплет им уши и чешут бока. «В принципе, все», – сказал он Столярову. «Больше у меня идей нет». «У меня тоже», – ответил Михаил. Гарин, не сводя глаз со своей собаки, достал пистолет и с тем же выражением лица прострелил ей голову. Сверху вниз, до брызг на асфальте. Сталкеры по инерции еще некоторое время продолжали взъерошивать несуществующую шерсть. Столяров взглянул на свои пальцы и машинально отряхнул их от штанина. «Славный трюк», – оценил он. «А на агрессию их мотивировать сумеешь?» «Не вопрос. Пси-собака вообще не способна сопротивляться». «Ты зачем ее убил?» – воскликнул Батон. «Единственная толковая псина во всей зоне. Даже у Ноя такой нет. И фантом у нее классные были. Ну не могу же я держать ее пси-поле вечно. Отойди я немного в стороны, то убедился бы, что у классных фантомов классные клыки. Штиль, как самочувствие?» «Ой, их же отпустила». Тот прокашлялся и утер губы. «Ну, я в порядке». «Отлично», — сказал Михаил. «Тогда повторяю задачи. Перебежками по одному. Первый Батон, за ним Штиль, за ним Зеро. Пошел». Сталкеры по очереди пересекли открытое пространство между старым комбинатом бытового обслуживания и кинотеатром «Прометей». Самый опасный участок был на финише. Это место просматривалось и, соответственно, простреливалось от речного порта. Особенно хорошо его было видно с диспетчерской башни. И едва ли стоило надеяться, что этот наблюдательный пункт монолитовцы не используют. Тем не менее, сталкеры достигли кинотеатра незамеченными, хотя, возможно, монолитовцам просто не было дела до малочисленных групп, сновавших по городу в поисках артефактов. Перебежал улицу предпоследним, за ним потянулся замыкавший цепочку Сахалин, и все уселись за небольшой одноэтажной пристройкой. «Я себя здесь чувствую даже хуже, чем рядом с Химерой», – брякнул Зеро. «А ты чувствуй себя лучше», – посоветовал Порох. «Ну что, куда дальше, командир?» «Теперь в идеале нам нужно забраться на крышу». «В идеале?» – прошипел он негодованием. «Значит, никакого плана нет? Откуда ему взяться, если это впервые?» «Ну, ништяк!» – протянул Порох. «Во, попали, так попали. Ты бы хоть предупредил, а то у меня даже завещание не составлено». «Не волнуйся», – ответил Гарин. «Твою снежинку мы как-нибудь поделим, а больше тебе и нет ни хрена». «Ну, если бы я предупредил, вы бы не пошли», – обронил Михаил, выглядываясь с сумерки улиц, верно? «Верно. А куда я без вас?» «Ну да, куда же, куда?» Отстраненно пробормотал он, что-то прикидывая в уме. «А вот куда? Внутрь не пойдем. По чердакам лазить не станем. Сейчас огибаем кинотеатр сзади, а дальше сообразим. Теперь слушайте внимательно. Когда окажемся наверху, по мутантам не палить, позиции не раскрывать. Если вести себя правильно, то ничего, кроме выброса, нам на крыше не угрожает. А выброс, я надеюсь...» Столяров просительно посмотрел на Пороха, и тот, ощупав поясницу, покачал головой. «Вырос будет не скоро», – закончил Михаил. Сахалин вяло чертыхнулся. Порох опять помянул завещание, остальные промолчали. А на счет 3 снова рванули за угол, в темноту, в неизвестность.